Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Оператор кабельного телевидения «Триколор ТВ» предупредил телеканал «Дождь» о возможном расторжении контракта. Курс российского рубля на торгах в четверг усилил свое падение по отношению к доллару и евро. Центральный банк США объявил о снижении объемов стимулирования американской экономики. И на Украине на фоне политического кризиса проходит третий международный конкурс «Карикатуры». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, оператор кабельного телевидения «Триколор ТВ» направил предупреждение телеканалу «Дождь». Как сообщается в заявлении «Триколора», официальное письменное предупреждение о возможности расторжения договора сотрудничества в одностороннем порядке было направлено в адрес «Дождя» 29 января. Оператор угрожает расторжением контракта в случае сохранения некорректной контентной политики канала в ближайшие 30 дней. 28 января совладелец оператора «Акада», глава Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин призвал отключить вещание канала. 29 января несколько операторов кабельного телевидения заявили о прекращении трансляции «Дождя». В частности, канал отключили от вещания сети «Акада», «Ростелеком», «НТВ плюс», «Дом.ру» и ряд местных операторов в десятках городов России. Часть операторов объяснили это отсутствием договора с каналом, однако некоторые заявили, что отключили «Дождь» из-за опроса о блокаде Ленинграда. Как заявила генеральный директор «Дождя» Наталья Синди, операторам было приказано под любым поводом прекратить вещание канала. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку телеканала «Дождь» из-за опроса, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщается на сайте ведомства. Проверка была инициирована по жалобе блокадников, возмущенных вопросом «Дождя», нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней. С подробностями моя коллега Татьяна Вольцкая.
29 января законодательное собрание Петербурга приняло обращение к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить телеканал «Дождь» из-за проведенного им опроса о блокаде и отреагировать вплоть до закрытия телеканала. Уже на следующий день на сайте прокуратуры появилось сообщение о том, что на «Дожде» начата проверка. Вопрос «Дождя» звучал так: нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней? Этот вопрос своей некорректностью возмутил многих. Вечером 29 января стало известно, что «Триколор ТВ» и другие операторы один за другим отключают «Дождь». К утру 30-го зрители стали сообщать, что «Дождь» появился вновь. Между тем, хотя петербургские депутаты прямо причастны к прокурорской проверке «Дождя», не все из них согласны с тем, что телеканал нужно проверять и тем более закрывать. Депутат «Яблочник» Александр Кобринский тоже считает опрос «Дождя» некорректным, особенно в канун 70-летия снятия блокады Ленинграда, но в поднявшемся шуме видит элемент политической борьбы.
Все, конечно, прекрасно понимают, что здесь нет никаких оснований ни для мер прокурорского реагирования, не для прекращения соответствующей лицензии. Чистая политика. Вот мы давайте заявим о том, что вот эти люди, вот они такие. На самом деле это просто пробный шар в отношении легализации цензуры. Вот мы за цензуру или мы против цензуры? Ведь вопрос о цензуре возникает не тогда, когда средства массовой информации сообщают приятные вещи, с которыми все согласны. Вопрос о цензуре возникает тогда, когда средства массовой информации начинают сообщать вещи, которые кому-то сильно неприятны по каким-то причинам, причем вполне возможно и закономерно неприятны. Вопрос только, нужно ли это сразу реагировать тем, чтобы там посадить, расстрелять, закрыть.
По мнению Александра Кобринского, поддерживать цензуру нельзя ни при каких обстоятельствах, тем более в данном случае, когда руководство «Дождя» извинилось за свой опрос.
Это была моя коллега из Санкт-Петербурга Татьяна Вольцкая. Российские операторы продолжают отключать вещание канала «Дождь» во многих регионах. С таким предложением 28 января выступил совладелец оператора «Акадо», глава Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин. В четверг крупнейший оператор кабельного телевидения «Триколор ТВ» распространил обращение, что однозначно осуждает конкретное нарушение общественной нравственности сотрудниками канала «Дождь». При этом в настоящее время вещание канала не остановлено, так как это являлось бы нарушением договорных обязательств. Оператор угрожает расторжением контракта в случае сохранения некорректной контентной политики канала. канала в ближайшие 30 дней. Вещание «Дождя» уже отключили операторы АКАД, Ростелеком, НТВ+, Дом.ру и ряд местных операторов. Вот что рассказал Радио Свобода пресс-секретарь компании АКАДа Денис Рычко.
Руководством группы компании АКАДа принято решение приостановить использование лицензии на трансляцию. Соответственно, мы говорили о 30 числе, это сегодня. Вот, соответственно, в данном случае приостановлено вещание. То есть, если оно появляется, то, наверное, это скорее там технические какие-то аспекты.
А с чем вызвано такое решение? Почему оно принято?
В последнее время произошло существенное изменение концепции вещания канала, что заставило руководство компании усомниться в целесообразности дальнейшего использования лицензии на трансляцию «Дождя» в сети АКАДа Телеком.
То есть это никак не связано с последней скандальной историей, возможной сдачи блокадного Ленинграда немцам, это совершенно разные истории.
Ну, в данном случае это, наверное, добавило окраску по изменению концепции самого вещания канала.
Скажите, пожалуйста, а каким образом будут выполняться некие обязательства вами перед вашими подписчиками? Ведь, видимо, они платили в том числе и за «Дождь». Как вы будете перерасчет производить?
В данном случае телеканал «Дождь» распространялся за условные деньги, ну, то есть небольшая сумма, которую платил оператор телеканалу. В данном случае это фактически, ну, то есть она бесплатная модель распространения, и телеканал присутствовал в самом популярном пакете МИГ, где большинство телеканалов присутствует. И в данном случае, конечно, здесь невозможно четко определить, то есть, например, подписка на интернет-сайте «Дождя» стоит определенных конкретных денег. Фактически за подписку на конкретный телеканал «Дождь» сети АКАДа не осуществлялось.
В каких регионах «Дождь» больше не будет вещать? Вот каков охват вашей аудитории?
Мы работаем в Москве, частично в Московской области, в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Свердловской области.
Это был представитель компании «АКАДа» Денис Рычко. Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков уверен, что вопрос о возможной сдаче Ленинграда немцам стал только поводом для отключения канала. «Дождь» освещает многие острые темы, которые игнорируют большинство российских телеканалов. В последнее время «Дождь» активно следил за событиями на Украине и транслировал их в прямом эфире.
Вот когда разгоняли НТВ в 2003 году, интернет только начинался. В общем, такого, как сейчас, вот лайков, селфис и так далее, это, когда это стало уже просто образом жизни, такого, конечно, не было. Интернет это был, конечно, электронная почта и немного сайтов. И тогда вот мы на митинге сказали, что все равно вода дырочку найдет. Мы будем вещать в интернете, если нас закроют окончание. Тогда интернет к этому был не готов, он не созрел. Сейчас интернет созрел. Более того, он перешел из фазы небольших провайдеров, которые действительно могли вести в независимую какую-то политику. И мы видим, что большинство-то, если посмотреть на акционерный состав того же АКАДа, Билайна или того же Мегафона, они все принадлежат очень крупным олигархическим компаниям, которые связаны с Кремлем. И понятно, что интернет у нас, в общем, без построения и объявления какого-то китайского фаервола, он стал управляем. Мы это прекрасно видели по ситуации с тем, как постепенно в течение полугода проводилась спецоперация против компании ВКонтакте. Я имею в виду именно компании ВКонтакте, а не социальные сети ВКонтакте. Сеть-то остается, да? Против компании ВКонтакте, как с двух сторон две олигархические группировки подобрались и, в общем, ели весь пакет Павла. То есть это концентрация интернета, экономические механизмы, экономические рычаги, которые стоят за концентрацией капитала, она приобретает все больше и больше характера, мы все больше и больше узнаем о том, что Роснефть купила еще что-то. Вот эта концентрация экономическая, она абсолютно по Марксу приводит и к концентрации политической воли, когда внешне независимые кабельные каналы, независимые друг от друга и зачастую принадлежащие противоборствующим, конкурирующим группировкам, после объявления, по сути дела, секретаря собрания, который не имеет никакой номинальной власти, товарища Припечкина, а вот он только большого любителя автомобилей Бентли 29-го года, вдруг все построились в ряд. Это значит, что не товарищ же Припечкин ими командует.
Это был журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков. Вопрос о сдаче Ленинграда вызвал возмущение многих депутатов, чиновников и общественных деятелей Санкт-Петербурга. «Дождь» обвинили в реабилитации фашизма. Политолог из Санкт-Петербурга, депутат местного законодательного собрания Борис Вишневский также не в восторге от формулировки вопроса, но считает, что гонения на канал возникли не из-за него.
Скажу сразу, мне не очень не понравился этот опрос. Моя семья была в блокадном Ленинграде, мой дедушка был на фронте, родители были подростками, блокадниками. Через 70 лет после освобождения города сытые, благополучные люди обсуждают между собой, а надо ли им, блокадникам, было защищать город. Повторяю, мне опрос этот не понравился. У меня свое, может быть, излишне эмоциональное мнение на этот счет. Потому что если бы город был сдан, то я с вами сейчас бы точно бы не разговаривал абсолютно, с гарантией, со стопроцентной. Но я категорически против того, чтобы последовали какие-то репрессии, потому что канал опрос этот снял, он извинился за совершенную ошибку, инцидент исчерпан, никакого повода нет. Теперь вторая вещь, еще более, на мой взгляд, существенная. Обращение в прокуратуру подразумевает, что есть подозрение в нарушении какого бы то ни было закона. Ибо прокуратура проверяет законность тех или иных действий. Авторы обращения генпрокурора Чайки не смогли назвать ни единой нормы, ни единого закона, которое телеканалом «Дождь» было нарушено при размещении этого вопроса. Знаете, очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Потому что нет такого закона, который бы запрещал ставить те или иные вопросы. И третье. Я напомнил моим коллегам, что, вообще говоря, этот вопрос, мягко говоря, не нов. И 30 лет назад великий русский писатель Виктор Астафьев написал целую книгу, главная мысль которой была в том, что Ленинград надо было сдать. Это как? Будем на Астафьева писать посмертно в генпрокуратуру, требовать изъять его книги из библиотек, требовать посмертно привлечь его за это к ответственности? Ведь очевидно же, что это полный абсурд.
Это был депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что ситуация вокруг «Дождя» – вопрос хозяйственных отношений. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что, по его частному мнению, никаких законов сотрудники «Дождя» не нарушили, но, тем не менее, перешли все грани допустимого. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Курс российского рубля на торгах в четверг усилил свое падение по отношению к доллару и евро. Центральный банк страны вновь и резко повысил границы бивалютного коридора. Ослабление национальной валюты, прогнозируют эксперты, будет продолжаться и в дальнейшем, рассказывает Иван Трифилов.
В ходе торгов России в четверг курс американского доллара по отношению к российской валюте продолжил обновлять пятилетние максимальные уровни, поднявшись в середине дня почти до 35,5 рублей, а евро вырос до нового исторического значения 48 рублей 20 копеек. Как следствие, российский рубль ослаб до очередного рекордного минимума и к бивалютной корзине, в которой 55% приходится на американскую, а 45% на европейскую валюту. Тем временем Центральный банк России в четверг на фоне продолжающегося давления на рубль уже в 12-й раз с начала года вновь повысил границы допустимых колебаний его обменного курса, причем впервые на 25 копеек сразу. Новый коридор бивалютной корзины был установлен в пределах от 33 рублей 95 копеек до 40 рублей 95 копеек. Таким образом, с начала января границы коридора допустимых колебаний российской валюты банк передвинул вверх уже на 90 копеек. Как считает министр экономического развития России Алексей Улюкаев, такая динамика обменных курсов в нынешних экономических условиях вполне объяснима.
Это не ослабление российской валюты в основном, это укрепление резервных валют, доллара прежде всего, относительно большой совокупности иных валют. Здесь динамика российского рубля, в принципе, не отличается от динамики валюты Бразилии, Южной Африки, Кореи, Австралии и других стран, сырьевых экономик или экономик развивающихся рынков. Они находятся обычно так в противофазе с движением доллара. Это первое. Второе, если мы посмотрим на основные показатели нашего платежного баланса, некоторое сокращение положительного сальдо текущего счета. Это говорит о том, что скорее шансы на некоторое ослабление валюты существуют, чем на ее усиление. У нас почти свободное плавание национальной валюты. Центральный банк не ставит задач своими интервенциями выйти на какой-то курс, поэтому, возможно, колебания разнонаправленные в течение этого года. Но еще раз, шанс на то, что это будут колебания в сторону ослабления курса к резервным валютам больше, чем этот шанс к укреплению.
Иначе говоря, по мнению представителя российского правительства, основную роль в ослаблении национальной валюты сегодня играют скорее внешние факторы. Отчасти с этим готова согласиться и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Однако, по ее словам, в этом повинны также и сугубо внутренние проблемы экономики страны.
На мой взгляд, здесь, конечно, сочетание разных факторов. Во-первых, я напоминаю, что у нас с декабря изменилась политика Федеральной резервной системы, и все развивающиеся рынки продолжают оставаться под давлением. Это еще началось с середины прошлого года, но, значит, безусловно, серьезность намерений ФРС сейчас уже не вызывает сомнений. Капиталы уходят из развивающихся рынков еще потому, что в ряде стран наблюдаются проблемы с бюджетным дефицитом, с дефицитом текущего счета. И Россия в этом смысле тоже не становится исключением, то есть внутренняя поддержка рублю тоже ослабевает. С точки зрения внутренней ситуации есть два основных фактора. Это очень слабые темпы экономического роста, который Россия демонстрировала в прошлом году, и, так сказать, особенно негативные сюрпризы второго полугодия, такое разочарование в темпах роста. И, вообще говоря, очень слабый платежный баланс, который был опубликован пару недель назад по итогам 2013 года, который означает, что и в 2014 году риски платежного баланса, они будут увеличиваться. Вот все эти факторы, они, конечно, играют очень сильно против рубля.
Если говорить о влиянии этой валютной истории на экономику России в целом, чего здесь больше, плюсов или минусов?
Мне кажется, что когда мы рассуждаем про положительные или негативные эффекты для экономики от динамики валютного курса, нужно смотреть на влияние на экономический рост, потому что в конечном счете вопрос, что происходит с бюджетом потребителей или с компаниями, принципиально не столько изменений их финансового положения, сколько как это транслируется в экономический рост. И здесь все-таки нужно понимать, что положительные эффекты, они будут очень незначительны. Они, так сказать, в основном связаны с тем, что население, их зарплаты в долларовом выражении будут сокращаться, то есть как бы рабочая сила в России станет более дешевой, это, безусловно, может дать некоторое сокращение или замедление темпов роста импорта, то есть окажет поддержку платежному балансу. Но в целом, скорее всего, мы увидим некоторое ускорение инфляции в связи с девальвацией, и, скорее всего, мы не увидим ни восстановления инвестиционного роста, ни тем более восстановления потребления, потому что население будет беднее, соответственно, накапливать потребление будет проблематично, а у компаний, несмотря на то, что финансовые результаты могут улучшиться в ряде секторов, вряд ли нестабильный курс поддержит их желание инвестировать. Поэтому я согласна, что финансовое состояние может быть не таким уж плохим, но как фактор роста я бы не считала, что это важный аргумент в пользу какого-то позитивного эффекта на рост.
Сейчас наблюдается некоторое разногласие между Центральным банком и тем же Министерством экономического развития относительно дальнейшей финансовой политики. Банк заявляет о неизменности планов по переходу к свободному формированию курса рубля, тогда как Алексей Улюкаев все-таки говорит о неких мерах вмешательства. На ваш взгляд, какая из этих точек зрения возобладает?
Я думаю, что наиболее целесообразно было бы действительно позволить валютному курсу идти к своему фундаментальному значению, потому что любые попытки удерживать курс через интервенции, они, так сказать, только усиливают спекулятивный настрой на рынке и фактически означают, что компании и другие игроки экономики, вместо того, чтобы заниматься производственной деятельностью, они, так сказать, будут формировать валютные позиции в ожидании, что смогут заработать на девальвации. Поэтому здесь все-таки стратегия позволить рублю уйти в более-менее свободное плавание, она оптимальна. Я думаю, что сейчас было бы крайне вредно менять этот подход. С другой стороны, мы понимаем, что это не будет абсолютно свободное плавание, собственно, никогда, так сказать, так не предполагалось.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении экономической проблематики новости из Соединенных Штатов Америки. Федеральная резервная система, американский центральный банк, объявила в среду о снижении объемов стимулирования американской экономики. Объемы скупки государственных и ипотечных облигаций центральным банком будут сокращены в феврале на 10 миллиардов долларов. Американский центральный банк мотивирует необходимость снижения искусственной поддержки экономики данными о том, что экономический рост в США набирает обороты. Однако результатом этих действий Федерального резерва стали валютные потрясения в развивающихся странах и падение курсов акций на Уолл-стрит, рассказывает Юрий Жигалкин.
Заявление Федеральной резервной системы, обнародованное в среду, отразило неожиданно оптимистичный для рыночных игроков взгляд руководства Центрального банка на экономическую ситуацию в Соединенных Штатах. В заявлении отмечается, что американская экономика укрепляется, темпы ее роста в последние месяцы повышаются, что, скорее всего, приведет к дальнейшему снижению уровня финансового стимулирования. Но при этом американский центральный банк обещает поддерживать в обозримом будущем почти на нуле учетную ставку. Федеральный резерв первый раз прибег к скупке облигаций как к чрезвычайной мере поддержки экономики больше 4 лет назад. он надеялся увеличить объем денежной массы в экономике в надежде на то, что эти деньги побудят предпринимателей к расширению производства. За это время в финансовую систему было вброшено около 4 триллионов долларов. Мнения специалистов относительно того, оказала ли эта мера воздействия на уровень роста экономики, расходятся. Но они соглашаются с тем, что эти триллионы способствовали рекордному росту котировок на Уолл-стрит, росту стоимости недвижимости и притоку капитала в развивающиеся страны, где возврат на инвестиции был выше. Перспектива лишения рынков этого важного стимула, эта перспектива становится все более реальной, означает неизвестность для инвесторов и трейдеров. И решимость, с которой американский центральный банк второй месяц подряд извещает о сокращении объемов скупки облигаций, добавляет тревоги. Я был отчасти разочарован тем, что Федеральный резерв в своем заявлении не отметил потенциальных проблем, которые угрожают американской экономике, и не объявил о том, что он может отказаться от снижения объемов закупки облигаций, если ситуация ухудшится. Говорит Джереми Сигл, профессор Пенсильванского университета. От него требовался хотя бы намек на то, что он готов помочь инвесторам. Этого не произошло. Отчасти это стало причиной падения котировок на Уолл-стрит сразу после появления заявления Федеральной резервной системы в 2 часа после полудня. Главные рыночные индексы на Уолл-стрит снизились в среду более чем на процент. С начала года индекс Dow Jones отступил на 4%, в то время как в прошлом году он взмыл почти на 20%, а за время действия программы скупки облигаций на 120%. Как говорит в интервью телекомпании CNBC Билл Флекенстин, глава инвестиционной фирмы Flekenstein Capital, события последних дней доказывают, что без активной помощи Центрального банка американские финансовые рынки могут быть подвержены серьезным колебаниям. Почему индекс Standard & Poor's поднялся в прошлом году до отметки 1850 пунктов? Потому что Федеральный резерв напечатал в прошлом году триллион долларов. Теперь, когда Центральный банк сокращает выпуск денег, у рыночных игроков появился стимул к сбрасыванию акций. Причиной безостановочного роста котировок в последние 5 лет была уверенность рыночных игроков в том, что за ними стоит Федеральная резервная система и избыток денежной массы. Теперь полной уверенности в этом нет. Я не знаю, является ли это падение предвестником новой тенденции, и падение на Уолл-стрит окажется затяжным, или трейдеры вскоре успокоятся и вернутся к скупке акций. Это предсказать невозможно. Но ясно то, что ситуация в экономике не столь замечательна, как можно предположить, исходя из стоимости акций на Уолл-стрит. Так что падение котировок в такой ситуации нормально. Потрясение на рынках развивающихся стран, резкие падения курсов их валют также увязываются американскими наблюдателями с намерением Федерального резервного банка прекратить к концу нынешнего года скупку облигаций. В распоряжении инвесторов будет меньше средств, и они, скорее всего, предпочтут американские ценные бумаги рискованным инвестициям в развивающиеся рынки, которые уже утеряли статус самых динамичных рынков мира. Заседание управляющих Федеральной резервной системой в среду было последним прошедшим под председательством Бена Бернанки, который покидает пост ее председателя. Он считается отцом нетрадиционных мер финансового стимулирования, которыми Центральный банк США пытался нейтрализовать последствия финансового кризиса 2008 года. Бернанке, в глазах своих многочисленных поклонников, уходит с этого поста в ореоле спасителя американской финансовой системы, твердого сторонника беспрецедентных мер финансового стимулирования. Но выдержит ли этот имидж испытание новой реальностью? Сможет ли американская и мировая экономика устоять без финансового костыля, созданного Бернанке? Его предшественник Алан Гринспан также удостоился крайне высоких оценок за свое безупречное почти 20-летнее управление американским центральным банком. Через 2 года после ухода на пенсию он был вынужден признать, что его стратегия дешевого кредита могла стать одной из причин кризиса 2008 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, и мы продолжаем обзор актуальных тем из-за рубежа. В Венгрии главной политической темой января стали недавние крупные экономические соглашения, заключенные премьер-министром Виктором Орбаном в ходе визита в Россию. Журналисты и политологи заговорили о возможности не только экономического, но и политического поворота Венгрии на восток. Тем более, что с руководством Евросоюза у правительства Орбана скверные отношения. Насколько соответствуют реальности эти представления, выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Будапеште Мария Лопато.
Венгрия разделилась. Общественное мнение уже 2 недели активно обсуждает российско-венгерское соглашение по атомной энергетике, касающееся строительства новых блоков электростанции ПАКШ. Оно было заключено в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Оппозиционеры вывешивают на правительственных зданиях коммунистические флаги и выходят на улицу с протестами, в то время как другие политические активисты устраивают мирное шествие за дружбу с Россией, а проправительственный еженедельник выходит с обложкой «ПАКШ с нами». Эксперты считают, что российская тема во многом определит ход избирательных кампаний политических партий, идущих на выборы в парламент в апреле этого года. Венгерская тема до этого совсем редкая появилась и в российской прессе. После соглашения, заключенного неделю назад Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, некоторые московские СМИ заговорили о евразийском выборе Венгрии и перезагрузке венгерско-российских отношений. Вспомнили и о том, что праворадикальная партия «Юбик», движение за лучшую Венгрию, которое раньше очень часто называли фашистской, уже давно говорит о сближении с Россией. Что стоит за всем этим? Говорит эксперт Института внешней политики в Будапеште Андраш Деак.
Виктор Орбан всегда был оппортунистом. Он способен развернуться на 180 градусов за короткое время, если это в его интересах. Особой логики в его поведении относительно России я не вижу. Это скорее можно назвать плаванием по течению.
Виктор Орбан начал свою политическую карьеру на волне антисоветской риторики в период крушения коммунистического режима в Венгрии. Еще в 2007 году он с гордостью говорил о том, что давно показал русским на дверь, и нельзя допустить, чтобы они залезли через окно. Но тогда его партия Фидес была в оппозиции, а как заметили политологи, согласно венгерской политической традиции, те, кто у власти, склонны дружить с Россией, оппозиция же наоборот. В 2010 году Виктор Орбан, уже бывший премьером на рубеже веков, снова пришел к власти и, забыв о прежних заявлениях, провозгласил политику выхода на восток. И вот результат. Контракт на 10 миллиардов евро и тесные связи в течение 30 лет. За 30 лет Будапешт, по предварительным данным, должен будет выплатить предоставленный Москвой кредит. Соглашение в Москве было подписано неожиданно и довольно быстро, без обычного в таких случаях тендера и без консультаций Орбана с оппозицией. Готовится ли венгерский премьер таким образом к апрельским выборам? Аналитик Венгерского прогрессивного института Габор Филиппов сомневается в этом.
Обычного венгерского избирателя дружбой с Россией не привлечешь. Для среднего венгра это скорее негативный фактор. Виной всему ассоциации с послевоенной интервенцией или оккупацией, как говорят венгры. Есть данные о том, что большая часть венгерских избирателей не поддерживает восточную риторику ни от партии Фидес, ни от партии Йобик. Венгры традиционно склоняются в сторону Запада.
Андраш Деак считает, что причина спешки с венгерской стороны может быть иной.
Скорее всего, есть связь между этим контрактом и газовым соглашением России и Венгрии. Одним из поворотных моментов в политике Виктора Орбана было сильное снижение тарифов ЖКХ, газа, электроэнергии на 20, а то и 30%. А это тяжелая задача для правительства, особенно в случае с газом. Поэтому я не исключаю, что в обмен на скорое подписание контракта об электростанции ПАКШ Орбан договорился с Россией о более низких ценах на газ.
Если Виктор Орбан скорее политический тактик, чем стратег, и больше думает о насущной выгоде, то праворадикальная партия Йобик, которая сейчас находится в оппозиции, уже давно строит именно стратегические планы относительно России. Как утверждает Габор Филиппов, эта партия всегда имела свое положительное мнение о России.
После реорганизации партии в 2009 году Йобик начал муссировать тему так называемого «выхода на восток», причем делал это намного последовательнее, чем Виктор Орбан. С тех пор ультраправые говорят о развитии отношений с Россией, экономических, культурных и прочих, и последовательно поддерживают российскую сторону во всех крупных международных конфликтах, например, во время войны в Южной Осетии в 2008 году. Негативно оценивая советское прошлое и все, что с ним связано, они в то же время видят в современной России пример для Венгрии.
При этом партия Йобик неоднократно выступала за перенос памятника советским солдатам с площади Свободы в Будапеште. Но это отнюдь не идет вразрез с пророссийской риторикой партии, утверждает Габор Филиппов.
Лидер партии Габор Бона обычно объясняет это так. У России и Венгрии есть тяжелые воспоминания из прошлого, и от них надо избавляться. А сегодняшняя Россия – это страна дисциплины и порядка, территория, свободная от чрезмерного либерализма. Там знают, что такое национальная гордость, и позволяют себе противостоять Соединенным Штатам. Поэтому ВОНа так поддерживает создание Евразийского союза и надеется, что и Венгрии будет в нем место.
Летом 2013 года Габор Вона посетил Москву. В своих выступлениях он говорил о том, что Россия – надежда для Европы, и предлагал объединиться в Евразийский союз для борьбы с американизмом, в котором видит главное зло. Кстати, Йоббик – не единственная праворадикальная партия в Европе, симпатизирующая нынешнему руководству России. Можно упомянуть также Словацкую национальную партию, Болгарскую атаку и некоторые другие силы, тем не менее весьма далекие пока от реальной власти в своих странах. Хотя словацкие националисты пару лет входили в состав правящей коалиции, а в Болгарии нынешнее правительство удалось сформировать без участия, но при поддержке атаки. Симпатию европейских праворадикальных партий к России Владимира Путина проще всего объяснить российским финансированием, что СМИ чаще всего и делают. Однако доказательств этому пока нет, рассказывает Габор Филиппов. Он считает, что тяга Йоббика на восток чисто идеологическая, но это вряд ли поможет правым радикалам на предстоящих выборах.
Занять какие-то серьезные позиции у этой партии нет шансов. Я почти уверен, что Йобик получит на этих выборах меньше голосов, чем в 2010 году, когда за него проголосовали около 17% избирателей. К тому же Фидес так изменил избирательное законодательство, чтобы у других партий было меньше шансов на победу. Однако трудно сказать, что будет в дальнейшем. Нынешние тенденции играют на руку радикалам, так как прослеживается падение доверия к умеренным партиям. Чередуются правительства. Правительство социалистов сменяет партия Орбана, но это ничего не изменяет по сути дела. Теряется доверие электората, и это способствует популярности таких радикальных партий, как Йобик. Подобный процесс можно было наблюдать, например, в Греции, когда усилилось влияние ультраправой партии Хриси Авги «Золотая заря».
За рейтингами партии Йобик следит Виктор Орбан, который тщательно продуманными заявлениями переманивает электорат правых радикалов на свою сторону. Последнее тому доказательство – программа выхода на восток и подписание контракта на строительство электростанции ПАКШ, о котором Йобби говорил уже давно. В минувший понедельник венгерский премьер-министр выступал перед иностранной делегацией из общества «Друзей Венгрии». К этому событию левые и либеральные оппозиционеры приурочили митинг. Пока они ходили у здания с транспарантами «Орбан продал страну», сам премьер объяснял делегации, что Венгрия – особая страна, а венгры – особый народ. Где-то мы уже слышали нечто подобное. Мария Лопато, специально для Радио Свободы, Будапешт.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к российской проблематике. Уехавший в Германию петербургский ученый-политолог Александр Степанян обратился с открытым письмом к общественности и журналистам с призывом обратить внимание на гомофобную атмосферу и факты преследования за политические убеждения в Санкт-Петербургском государственном университете. Руководство СПГУ объясняет отчисление аспиранта нарушениями с его стороны учебного плана. Наблюдатели обращают внимание на то, что академическая среда остается в целом консервативной, отвергая политический и общественный либерализм. С подробностями петербургский корреспондент Радио Свобода Виктор Рязунков.
аспирант кафедры политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Степанян был уволен из университета на третьем году обучения в аспирантуре в конце августа 2013 года, тихо и без соблюдения необходимых формальностей. Не было ни заседания кафедры, да и самого Александра Степаняна о возможном отчислении не информировали. Формальная причина увольнения – срыв сроков предоставления кандидатской диссертации на кафедру. Однако сам Александр Степанян иного мнения. В течение последних лет этот политолог проявлял завидную активность как публицист, вел свой блог на «Эхе Москвы», печатался в европейских средствах массовой информации. К последним российским президентским выборам швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung» опубликовала комментарии Александра Степаняна по внешнеполитическим обещаниям третьего путинского президентства. Причем эти комментарии были в обзорах прессы в разных посольствах, в том числе и российских. Александр Степанян – гомосексуал. Он выступил с критикой так называемого антигейского закона еще в конце 2011 года в эфире международного французского радио РФИ, именно в то время, когда этот закон рассматривался в петербургском парламенте. Эти две причины, две позиции, общественную и личную, Александр Степанян называет определяющими его увольнение.
Собственно, я проучился почти 3 года, то есть это был мой последний год обучения, и мне оставалось до момента защиты чуть меньше 1/2 года. Мне не совсем понятна сама логика событий, которая развивалась примерно с весны 2012 года. Она наводит меня на мысль, что были какие-то скрытые причины, которые мне до сих пор неизвестны. Я пытался говорить с разными людьми на факультете, в университете, пытался понять, что могло привести к отчислению. И, собственно, вот, кроме 2 причин, о которых я вам говорил, у меня больше нет никаких других предположений.
Заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова от комментариев отказалась. Оно и понятно. Осенью 2013 года, когда был уволен Александр Степанян, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев ввел новые правила пребывания профессорско-преподавательского состава в стенах Санкт-Петербургского государственного университета. В частности, в одном из этих пунктов под угрозой увольнения преподавателям запрещено было давать комментарии, оценки, интервью и предоставлять экспертные заключения. Однако неофициально профессор Ольга Попова категорически опровергла 2 версии, представленные Степаняном. Причиной его увольнения был срыв сроков сдачи диссертации на кафедру. А если политолог не согласен с этой причиной, то почему не подает в суд? Спросила профессор Ольга Попова. Александр Степанян предполагает, что на профессора Ольгу Попову было оказано давление из ректората университета.
Мне все-таки непонятно. Если она отказывается говорить на эту тему публично, то это на самом деле играет против нее самой. У меня есть предположение, что, значит, если за этим стоит университет, за решением меня отчислить, а не сама Ольга Валентиновна, то в этом отношении возможно, что у нее есть опасения, скажем, такого внутреннего бюрократического характера.
Почему же было нельзя подать в суд на университет?
Будучи еще в Питере, осенью 2013 уже года, я как раз консультировался с юристами по поводу перспектив судебного дела и пришел к выводу, что это совершенно бесполезное, абсолютно не нужно ни мне, ни, наверное, университету дело, поскольку, во-первых, доказать гомофобский характер, значит, процедуры отчисления, вообще отчисления. Очень трудное дело. В приказе об отчислении причина вполне себе формальная, поэтому с этой точки зрения очень трудно было бы доказать, первое, насколько была нарушена процедура отчисления по формальным каким-то признакам, критериям. Это тоже довольно было бы, наверное, легко сделать, но в этом случае, если представить себе, что суд станет на мою защиту, то, наверное, у факультета появится возможность, значит, разобраться со мной уже будучи на этапе защиты диссертации. Постановленный статус аспиранта, ну, не позволит мне, скорее всего, сменить научного руководителя. Я должен был бы остаться в таком случае под научным руководством Ольги Валентиновны Поповой. Поэтому я выбрал 3-й вариант, который я не обсуждал с юристами, но который я обсуждал с самим собой. Это вариант, собственно, использовать все мои академические контакты в Германии, где я не раз бывал на стажировках, и продолжить либо начать докторскую диссертацию в Германии. Я не хотел и не хотел бы просить политического убежища, потому что это, опять же, связано с тем, что мне пришлось бы, значит, быть в таком подвешенном состоянии. Я не мог бы работать, я не мог бы писать докторскую диссертацию, что для меня является является приоритетом.
По мнению директора программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрия Дубровского,
вообще проблема с ограничением академических прав и свобод в России стоит довольно давно, но сейчас она стала приобретать достаточно, по-моему, жесткие формы. Потому что уже за последние несколько лет имели случаи по Российской Федерации попыток увольнения или увольнения сотрудников исключительно за их гражданскую активность. Ограничение серьезных академических прав и свобод студентов, которых тоже довольно простым способом, используя неопределенность в системе оценок, либо доводят до исключения, либо исключают за нее и за якобы неуспеваемость, как это происходит сейчас в Питере с Михаилом Коневым. Дельная ситуация – это глобальная гомофобия Российской Академии. К сожалению, надо сказать, что именно в Российской Академии не случилось, не выработалось, так сказать, такого иммунитета против гомофобии, и поэтому очень многие сотрудники, которые даже все считают либералами академических учреждений и институтов, на самом деле вполне себе гомофобны, и именно с этим связаны многие, не то что появившиеся даже в последнее время публикации, в том числе и научные, которые далеко доступны в сети, но и те решения, которые принимаются по сотрудникам и преподавателям, которые так или иначе ассоциируют себя с ЛГБТ-сообществом. Например, во Владивостоке человека исключили из Дальневосточного университета именно только за то, что он позволил себе, значит, комментировать как-то, значит, антигейские законы Российской Федерации. А и в целом проблема с защитами у людей, которые, например, пытаются защитить диссертацию по ЛГБТ-движению. Скажем, мне такая ситуация известна в Ростове-на-Дону. В целом можно сказать, что вот эта комбинация, вот о том случае, о котором мы говорим, комбинация политического критицизма, которые были у, собственно, у Степанянова Александра в его публичных выступлениях вместе с его камин-аутом, в общем, который случился для его научного руководителя, к сожалению, видимо, привели к такой ситуации, при которой встретились две системы логики. Это гомофобная логика. Второе – это то, что политическая оппозиция, якобы в целях борьбы, значит, с политизацией университета, именно оппозиция страдает от преследований по месту своего работы и учебы. То есть...
Считает Дмитрий Дубровский. Зунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире олимпийская тематика. До Олимпиады в Сочи остается совсем немного, и, как стало известно, по предложению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 224 передовика, которые трудятся на благо региона в различных отраслях, должны были получить бесплатные билеты на соревнования в Олимпийском Сочи. Но в областном бюджете не нашлось статьи, которая могла бы покрыть эти расходы. Теперь деньги на эту поездку предложено найти муниципалитетам или организациям, где трудятся эти люди. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Губернатор Морозов предложил выкупить билеты, предоставленные региону по квоте, а потом отдать их лучшим людям. Билеты должны были получить рядовые жители области, а не чиновники, и это подчеркивалось особо. Сайт Ульяновского отделения «Единой России» успел провозгласить, что у достойнейших людей от станка и от сахи появилась уникальная возможность поехать на зимнюю Олимпиаду бесплатно, потому что все расходы на проезд и проживание возьмет на себя правительство региона. При этом приблизительную сумму пребывания на Олимпиаде среднего болельщика сайт оценил в 163 тысячи рублей. Потом вышел конфуз. Выяснилось, что профинансировать обещание губернатора областной бюджет не может. «А зачем же вы тогда нужны, голубушка?» – пожурил Сергей Морозов на аппаратном совещании министра здравоохранения и спорта Валентину Караулову. «Мы должны отправить самых лучших, решить все организационные вопросы, сумку дать в дорогу с продовольствием, как в советское время, сопроводить». Конец цитаты. В итоге выкупить билеты предложили самим лучшим людям от станка и от сахи с помощью муниципалитетов, организаций либо частных спонсоров. «Централизованной отправки не будет, потому что у каждого есть свобода выбора», отметила в телефонном интервью руководитель областного департамента физкультуры и спорта Алла Никитина.
«У нас уже список есть, у нас поедет, и даже уже не в рамках этой квоты, а просто больше людей уже поедет. Есть и простые люди, есть вот у меня в этом списке и преподаватели. Есть.
Руководитель комитета по молодежной политике и спорту мэрии Ульяновска Игорь Аринахин сообщил, что от Ульяновска на Олимпиаду едут 14 человек из сферы физкультуры и спорта. Для них закуплено 56 билетов.
Фамилию назвать не могу. этим людям была оказана какая помощь? Это консультационная и, соответственно, сопровождение, помощь в организации и оформлению вот этих вот билетов, паспорта болельщика. Бюджетных денег на эту поездку не заложено. Это оказали помощь партнеры, инвесторы.
Билеты на игры все еще можно купить через интернет. Откуда же тогда региональная квота в 224 билета? Выяснилось, что это фактически разнарядка на посещение игр болельщиками, идея которой принадлежит федеральному правительству. Вот что об этом сказала Алла Никитина.
Цель вот этого поручения правительства Российской Федерации – поддержать наши российские команды на Олимпийских играх. А мы с вами понимаем, что сейчас все страны мира будут направлять своих представителей для того, чтобы поддерживали их команды. И вот для того, чтобы как можно больше было российских граждан, поэтому и были определены квоты для субъектов, чтобы обязательно от каждого субъекта люди приняли участие в качестве зрителей и болельщиков на этих Олимпийских играх. Поэтому мы с вами понимаем, что 224 билета, вот хоть умри, но для Ульяновской области они будут предоставлены, и наши люди поедут на Олимпийские игры.
Как поиронизировал один из комментаторов в Фейсбуке, спортивные события планетарного уровня по разнарядке – это новое слово в международном олимпийском движении. А вот на свинокомплексе «Волжский» действительно хотели поощрить лучшего работника поездкой на Олимпиаду, для чего накануне объявили конкурс с еженедельным подведением итогов. О том, что из этого вышло, рассказывает владелец предприятия, предприниматель Вадим Румынский.
После того, как мы определили лучшего работника года, этот работник оказался женщина в возрасте около 50 лет, такая непродвинутая путешественница, скажем, дальше Ульяновка, говорит, никуда не выезжала, с испугом восприняла свою поездку. И, в общем-то, мы остановились на том, что купили путевку в санаторий.
Билет на одно соревнование в Сочи может равняться месячной зарплате сельского труженика. Поскольку у муниципалитетов нет денег, чтобы командировать всех достойных на Олимпиаду, заполнить региональную квоту сегодня предлагают предпринимателям и их друзьям. Как отметил один из интернет-комментаторов, чтобы не тратиться на проезд и гостиницу, решили взять побольше лучших людей из бизнес-среды. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И сейчас к новостям из Украины. Там на фоне политического кризиса проходит третий международный конкурс «Карикатуры». Тема этого года – украинский выбор, Украина-Европейский Союз. Итоги конкурса будут подведены только через два месяца, но уже сейчас свои рисунки прислали более 100 профессиональных художников. Работы победителей планируют показать на передвижной выставке в разных городах Украины, рассказывает Лиля Пальберева.
Карикатуры посылаются на специальный сайт под названием «Международный фестиваль искусств Гоголь Фэнтези имени Рудова Панька». Организатор этого фестиваля Валерий Кругов регулярно проводит конкурсы в области не только сатирического рисунка, но также литературы и скульптуры. Победители получают смешные статуэтки гоголевского персонажа-рассказчика из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Вообще все эти конкурсы веселые, но нынешний быстро приобрел иную тональность. Карикатуристы, сообщает Валерий Кругов, едва ли не в режиме реального времени реагировали на все события последних двух месяцев на Украине.
Сначала это карикатуры, которые отражали странную позицию и правительства, и двойственность настроений в Украине, что и за Россию, и за Евросоюз и так далее. То есть неопределенность была. Когда же события перешли уже в народное восстание фактически по всей Украине, не как в российских медиа изображают, что только в 8 областях. Нет, на самом деле, кроме Донецкой и Крыма, везде были массовые протесты. Не какие-то там экстремисты, а это люди сами вышли. Карикатуристы вот с этого момента переключились на более жесткую волну. Я, когда задумывал свой вот этот проект, то я перед собой такую задачу, почти невыполнимую, поставил, что никакой политизации. То есть у нас нет никакого финансирования со стороны партий, со стороны общественных организаций и так далее. Конкурс карикатуры задумывался просто как показ тех событий, которые вот происходят в Украине. До 1 апреля мы принимаем работу. Но массовое протестное такое движение перехлестнуло фактически в народное восстание, а не попытки экстремистов, как изображают. Все гораздо глубже и трагичнее. Тогда уже конкурс стал политизироваться. Но все равно в условиях конкурса записано, что никаких оскорблений не должно быть, личности и так далее. можно, в принципе, убедиться, что, несмотря на остроту самих карикатур, которые представлены на конкурсе, они более аналитичного такого плана.
Я кое-что уже посмотрела у вас на сайте, я соглашусь, что там действительно есть совершенно такие аналитичные работы. Например, одна работа польского художника представляет собой пазл, и это Евросоюз. Каждый кусочек этого пазла – отдельная страна. Это крепко спаянная такая картинка, но от нее откололась Украина, то есть кусочек, на котором написано «Украина». Это очень нейтральное изображение, скажем так, оно просто констатирует факт, что вот не вошла Украина в Евросоюз пока. Но да. Вы сказали, что есть запрет на изображение личности, но ведь я там много видела изображений лидеров государств российского и украинского.
Но дело вот в чем. На самом деле нет оскорбительного изображения. А вообще три номинации. Первая номинация – это украинский выбор. Именно о тех событиях, которые произошли вот за последнее время. Вторая номинация – это конкурс шаржей. И третья номинация – это я уже второй год провожу вместе с Международным Красным Крестом, вернее, Красным Крестом Украины. Третью номинацию Красный Крест предлагает – это гуманность.
В тех работах, которые уже поступили на конкурс, например, оппозиция изображается? И вообще, кто главные персонажи этих рисунков?
Сейчас поступили на Клычко, на Порошенко, он был министром иностранных дел в украинском правительстве, и даже при Януковиче первое время. И, наверное, вы знаете, он владелец шоколадной фабрики «Рошен».
Обыгрывается в рисунках вот эта вот шоколадная фабрика?
Да, конечно. Это довольный собой человек, у которого усы в виде шоколада. И надпись такая «Рошен» на английском, а на русском «по» и «ко». На Тимошенко изображена сама Тимошенко и люди, которые идут в колоннах в виде каратистов. Ну, то есть из Румынии представление такое. Если говорить о Клычко, он стоит в боксерской стойке, и на него нападает орел. Почему, непонятно, но тем не менее, на него нападает орел. Мне понравился рисунок карикатуриста из России Ёлкина, где Золушка из России говорит дочке из Украины: «Ты в замок европейский не ходи, потому что там один садомит». Ну, очень смешно нарисовано. Или, например, украинец одной ногой пытается войти в реку, в то же время оборачиваясь, смотрит на башни Кремля. Я смотрел в воскресенье на РТР, такая шоу-программа политическая. Я удивлен, с какой ненавистью все присутствующие изображали свободолюбивое стремление украинского народа чуть ли не расколом и не фашистским каким-то путчем. Я просто хочу процитировать статью Конституции украинской, которая определяет все действия тех людей, которые сейчас на улице. «Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства». Вот своими действиями, к сожалению, наша государственная власть нарушила статью Конституции. Вот поэтому народ вышел.
Ко всем прошлым и нынешним участникам конкурса карикатуристов Валерий Кругов обратился с открытым письмом, начинающимся со слов «Украина в опасности». Далее обещание. Мы покажем те тенденции деградации власти, которые могут проявиться в той или иной форме и в ваших странах. Информирован, значит, предупрежден. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шары. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошо провести остаток этого дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».